Мы сегодня находимся в 2 Коринфянам, 6 глава. Предупреждая заранее, эта глава не из легких. И нам не понять ее, если нам не вспомнить то, что Павел говорил уже в 5 главе. И я возьмусь вам напомнить, но я назвал вот 6 главу «Стойкость характера ученика в трудностях». И именно увидеть, как в славе и в бесчестии мы встречаем и поношение, и одобрение. В 5 главе он говорил о хижине, он говорил о палатке, что когда вот наша палатка разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. И он называет это жилище дом нерукотворный, вечный. И мы понимаем, что бессмертный, а именно ученик Христа, ведет себя как бессмертный и не привязан ни к чему, даже к своей жизни. Если вы вдумаетесь, что сказал Павел здесь, если вы увидите цель, если вы увидите секрет того, что он сказал, мы сможем понять, в принципе, и 6 главу. Давайте я напомню то, что написал автор к евреям. И в 11 главе, там, где он дает определение веры, с 8 стиха, он говорит: «Веруя, Авраам повиновался призванию идти в страну и пошел, не зная, куда идет, и жил в шатрах, ибо он ожидал города, имеющего основания, которое художник и строитель Бог. Веруя, и сама Сара получила силу к принятию семени» и так далее. В 13 стихе написано, что «все умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на этой земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого они вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Посмотрите, когда объясняется о вере, одно слово повторяется. Написано, что эти люди говорили о себе, то есть относились к себе как странники и пришельцы. Вы знаете, что значит странник и пришелец? Странник – это тот, который временно чувствует свою временность. Пришелец – это тот, который не обосновался. Он приехал в землю, он новичок, он не имеет ничего на той земле. И написано, что только те, которые так говорят, или только те, которые так относятся, они этим показывают, что они ищут другого Отечества. Если человек обосновывается сильно на этой земле, ему есть что терять. Ему не хочется другое, потому что какое оно ни есть, маленькое, ограниченное, оно есть какое-то счастье. Ему хочется держаться за это счастье. Но посмотрите, что повторяется везде, когда автор описывает этих людей веры. Посмотрите. Город или страну. Написано, что Авраам ожидал города, имеющего основание вечное. Написано, что все те люди или герои веры, они ищут Отечество. Все те люди, они взирали на этот город, который приготовил им Господь. Посему Бог не стыдится называться ихним Богом. Оказывается, что Бог может стыдиться называться твоим Богом, если ты привязан сильно к этой земле, если ты привязан сильно к тому, что видишь, если ты привязан к тому, что тебя окружает. Оказывается, только одна категория людей действительно могут называться народом Божьим, те люди, которые всегда взирают на другую страну. Давайте посмотрим, что говорится здесь, в этой же главе о Моисее. 24 стих 11 главы Евреям говорится, что верою Моисей, придя в возраст, То есть, когда он повзрослел, когда он понял про эту страну, он отказался от всех богатств Египта, он отказался быть принцем. И посмотрите, он выбрал лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. То есть, то положение, которое ему давал Египет, быть дворянином, принцем, он смотрел на это как на греховное наслаждение, но он смотрел на это еще как временное. И он поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Почему? Ибо он взирал на награду. Подумайте, что этот принц, он не был глупым, он не был безумным. Действительно, людей можно назвать безумными, чтобы они отказались от всего, что они имеют, ради какого-то обещанного, но вера делает нас именно такими безумными. Но этот Моисей, он смог свесить то, что он имел, с тем, что он получит, и он сделал выбор. Сделали ли мы по-настоящему выбор? Вера в обещанное должна преобладать над верой в видимое. Посмотрите, я бы спросил, пойдешь ли ты на компромисс под опасностью лишиться работы? Работы. Пойдешь ли ты на компромисс под опасностью лишиться своего дома, своего имущества, своих детей? Я знаю, что это звучит очень жестко, жестоко даже, но послушайте, пока ты не делаешь выбор, ты не выбираешь Иисуса над всем остальным, Библия говорит, что мы живем в идолопоклонство. Почему я говорю об этом? Потому что, я повторю еще раз, что говорил Павел в 4 главе, мы не поймем 5 главу, нам 5 глава будет... 6 глава, извините, будет из области фантастики. Даже противно слушать, если мы не поймем вот это. И что говорит... Мне понравилось, я прочитал сейчас одну книжку, автор Джонатан Дафсон. Он сказал, что вера, в принципе, это не то, что ты просто доверился Богу. Это постоянная борьба. Постоянная борьба выбрать быть на стороне Бога, выбирать верить в истину. Почему, например, люди грешат? Не потому, что они хотят быть грешниками, не потому, что они хотят быть обманщиками. Почему здесь, говорит Джонатан, например, люди смотрят порнографию и хотят возбуждаться? Почему? Потому что они верят, что это принесет им удовлетворение, что это принесет им какое-то счастье. Почему человек напивается? Не потому, что он хочет быть пьяницей, он понимает, что это страшно, что это плохо, но где-то у него проблема с верой, и он верит, что как бы ни было плохо, но это принесет ему какое-то восполнение. Поэтому много раз люди, которые имеют аддикцию, которые имеют зависимость, их нужно спросить, слушай, давай посмотри в корни твоей души, что тебе не хватает, потому что обязательно ты ищешь восполнение не в Иисусе, потому что поэтому ты и грешишь. И Джонатан говорит, что мы все должны развивать у себя вот эту веру, идти обратно к истине и не выбирать, не верить в обман греха. И всем нам нужна вот вера в Евангелие, потому что она названа в этой, во 2 Коринфянам 4:6, названа светом познания славы Бога в лице Иисуса Христа. Другими словами, люди грешат, потому что у них вера в том, что то принесет удовольствие или то, что они могут добавить то на Иисуса, и они все равно получат удовольствие. Также Джонатан сказал, что наши мысли обычно не тянутся ко Христу, и нам нужно бороться для того, чтобы верить в истину. И вообще слово «бороться» на греческом – это «агонизо». Оттуда вышло и английское слово «agonize» и означает «бороться с трудностью, в опасности, в мучениях». И поэтому Павел очень много использовал это слово «агонизо». Почему? Потому что наша вера в Евангелие – это не пассивное, это не одно решение, которое ты сделал, когда пришел через коридор и покаялся. Это решение постоянно бороться за истину, верить в истину и не верить в ложь. Потому что ложь всегда подкрадывается к нам и говорит: слушай, ты можешь получить удовольствие в чем-то другом. Вот романтизм, вот если ты, этот парень влюбится в тебя, ты тогда будешь иметь настоящее удовольствие. Или ты, если ты напьешься сегодня, ты получишь удовольствие. Или если ты прикуриваешься, ты получишь удовольствие. Это ложь, которая уводит нас от настоящей истины. Пятая глава также говорит о том, что ученик Христа – это самое хрупкое создание. Но через это самое хрупкое, слабое создание Бог решил показать самую большую силу. Он смог бы привести несколько сот тысяч ангелов на земле и сделать всю свою работу сразу, легко, без никакого противления, но он решил выбрать самых слабых существ на этой земле, чтобы показать самую большую силу. Этот ученик Христа, он в настоящем стонет в ожидании момента переодевания и горит желанием скорее встретить своего Господа. Я говорю то же самое, что говорил в прошлый раз, это повторение пятой главы. И этот ученик вооружен духом, который укрепляет его в трудностях и дает ему спокойствие и делает его способным перенести все трудности жизни. Давайте посмотрим еще раз, как ведет себя бессмертный из пятой главы. Он нацелен делать только то, что угодно Господу, 9 стих. Готовится дать отчет перед своим господином, 10 стих. В страхе Господнем убеждает других о спасении, 11 стих. И 12 стих не хвалится сделанным. И Павел удивительным способом убеждает нас в пятой главе, что мы абсолютно новое создание, не связано с прошлым. Вы скажете: да, у меня память связана с прошлым, у меня мои старые привычки связаны с прошлым. Павел говорит: слушай, ты должен смотреть на себя, как на новое создание, потому что в Иисусе Христе ты получил новое положение. Ты миротворец, миротворческие силы Бога на земле, 18 стих. Ты посол мира на земле, 19 стих. Ты голос мира на земле, 20 стих. Почему-то Павел обращается к церкви, но он говорит такие слова, которые мы говорим обычно к неверующим. И он говорит: как мы, представители, соработники Христа, мы умоляем вас. Два раза повторяется: умоляем вас. И он говорит: примиритесь с Богом. О чем он умоляет? О том, чтобы человек примирился с Богом, и дальше он говорит, чтобы человек не пренебрегал благодатью Божией. И он приводит слова из Ветхого Завета: «В благоприятное время я услышал тебя, в день спасения я помог тебе, именно сейчас благоприятное время, именно сегодня день спасения». Почему Павел говорит это церкви? Вроде бы в церкви мы должны взывать к чему-то другому, не к спасению. Оказывается, как тогда, так и сейчас в церкви есть люди, которые либо попали в морализм, они взяли какой-то код моральный и считают себя верующими, либо попали в легализм, в законничество, и они поставили себе какие-то правила и сразу осуждают всех, которые не живут, как они, либо попали в, скажем так, в перфекционизм, когда они гордятся тем, что они достигли. И эти люди еще не поставили Христа как главой своей жизни. Оказывается, всегда была эта опасность, есть сейчас. И Павел говорит таким людям: слушайте, не пренебрегайте благодати Божией. Посмотрите, где вы. Любите ли вы Христа больше всего, чем на свете? Можете вы сказать, что ради Христа вы можете отказаться сегодня и от дома своего, и от семьи своего, и от всего? Если нет, то проверьте, верили вы или нет, говорил Павел. Почему? Потому что легко можно обмануться. И он говорит, мы не хотим ни для кого быть камнем преткновением, чтобы кто-то смог нас упрекнуть в нашем служении. Поэтому проявляем себя служителями Божьими и показываем великое терпение во всем. Посмотрите, в чем? В несчастьях, в нужде, в трудностях, когда нас бьют, заключают в темнице, когда противостоим разоренной толпе, в тяжелом труде, в бессонных ночах, в голодах, в голоде. Когда ты сказал «да» Христу, ты сказал «да» вот всему этому списку. Ты сказал «да» несчастьям, ты сказал «да» нужде, ты сказал «да» трудностям, ты сказал «да», чтобы вас побили ради веры. Ты сказал «да» быть заключенным в темнице, противостоять разоренной толпе, быть в тяжелом труде, в бессонных ночах, в голоде. Друзья, мы проповедуем сейчас о 6 главе, потому что мы подошли к 6 главе. Но в то же время возможно, что в нашей жизни что все перевернется в Америке. Возможно, что очень скоро нам придется терпеть все, что здесь написано. Если ты сейчас не выбрал Христа, если ты сейчас не показываешь никакую страсть по Христу, как ты думаешь, ты противостоишь, когда обстоятельства будут в сотни раз тяжелее? Много раз я думаю, что как я буду вести себя во время гонения? Стыдом Христос мне напоминает, а ты посмотри, как ты ведешь себя сейчас, когда не слушаются дети, когда жена не относится, как должна. И ты узнаешь, как ты будешь вести себя в гонениях. Потому что если мы малейшее, мы не хотим терпеть за Христа, почему ты думаешь, что ты вытерпишь многое, если ты сейчас не хочешь выбирать Христа? Во всем этом, Павел говорит, мы держим себя в чистоте, знание, стойкости, доброте, в Духе Святом, в искренней любви, в Слове истины, в Божьей силе, с оружием в левой руке и в правой руке. Вы знаете из Ефесянам, какое оружие в левой руке и в какое оружие в правой руке. Скажите. В левой руке щит и в правой руке меч. Вы скажете, а я не соответствую вот этому, я не нахожу себя в этом списке. Но мы видим, как мы можем находить себя в Божьей силе, если мы решаем надеяться не на себя, если мы решаем сегодня отдаваться Богу, у нас может появиться вот это же, что появилось у Павла. И он говорит, готовься получить славу или бесчестие, одобрение или поношение. Посмотрите, к какому поношению нам нужно готовиться с 8 стиха по 10. Нас будут считать обманщиками, безвестными, умершими. Нас наказывают, нас огорчают, мы бедны, у нас нету ничего. Вы скажете, не, ну у нас есть. У каждого есть что-то. Но вы знаете, что когда мы читаем евреям, мы находим, что из-за веры у них отобрали имущество. Поэтому у нас мы можем оказаться в ситуации Павла. Бедность. Тебя наказывают, огорчают, считают обманщиками. Но при этом, посмотрите, сила Божия проявляется и показывается, если ты действительно имеешь внутри неимоверную силу Божию. Я не говорю о нас, я не говорю о вашем терпении. Ни у вас, ни у нас, ни у кого нету терпения. Но если в тебе есть Бог, то Бог проявит вот эту силу. Тебя будут считать обманщиками, но ты остаешься верным. Безвестными, но ты известен. Известен Богу, известен своим ученикам. Умершими, но ты жив. Тебя наказывают, но мы не убиты. Нас огорчают, но мы всегда радуемся. Мы бедны, но мы многих обогащаем. У нас нету ничего, в то время как мы владеем всей вселенной. Мы имеем все в Боге. Готовься к тому, что тебя даже самые родные, самые близкие не поймут. Представьте себе, Павел родил эту церковь, и его ученики говорили о нем плохо, постоянно он имел проблемы из-за них. И он говорит: «Коринфяне, обращаясь к вам, как к своим детям, мы вам говорили открыто обо всем. Почему вы нас обвиняете? Мы проявляли к вам чистосердечную любовь. Откройте же и вы в ответ ваши сердца. Окажите хоть какую-то ответную любовь». И после этого он говорит очень четко. Послушайте это. «Не впрягайтесь под одно ярмо с неверующими». Вопрос. Что общего у праведности с грехом? Ответьте. Ничего. Что общего у света с тьмой? Ничего. Что общего у Христа с дьяволом? Ничего, абсолютно ничего. Что общего может быть у верующего с неверующим? Абсолютно ничего. Что общего у храма Божьего с храмом, у храма Божьего с храмом, там написано, идолов, извините. И он потом говорит: «Вы храм Бога Живого». Бог здесь не говорит, чтобы вы не общались с неверующими. Здесь Бог не говорит, чтобы вы не дружили с неверующими. Потому что как они узнают о Боге, если вы не будете с ними дружить? Здесь не говорит, чтобы вы не служили неверующим. Здесь говорит: не входи под одно ярмо. Во-первых, это супружество. Это самое сильное, близкое ярмо, которое мы знаем здесь на земле. И второе, это все остальные партнерства, бизнес-партнерства и так далее. Почему говорит так? И Павел опять приводит заветные обещания Ветхого Завета. «Я вселюсь в них и буду ходить среди них, я буду их Богом, и они будут моим народом». Так говорит Господь: «Выйдите поэтому из среды и отделитесь. Не прикасайтесь к нечистому, я приму вас. Я буду вашим отцом, и вы будете моими сыновями и дочерями». Почему Бог настолько категоричен? Он говорит: «Выйдите, не прикасайтесь даже, стойте вдалеке». Почему? Ну, во-первых, когда вы читаете про заветные обещания, посмотрите, кто инициатор завета. «Я вселюсь в них, я буду их Богом, я приму вас, я буду вашим отцом». Посмотрите, кому он обращается? Нам. Нашим, они будут моим народом, буду ходить среди них, приму вас, вы будете моими сыновями и дочерями. Что говорит Бог, что нам нужно делать? «Выйдите поэтому из их среды, отделитесь, не прикасайтесь к нечистому». Павел после того, как говорит о трудностях, которые он переносит, он говорит о чистоте его характера в этом трудностях. Он потом говорит что-то, которое коринфяне должны делать. И он сказал: «Не входите в одно ярмо с неверующими». Какая у них проблема, как вы думаете? Какая у них проблема была, что Павел так категорично сказал им: «Выйдите, не касайтесь, а отделитесь». Какая проблема? Ну, догадайтесь. Браки, совместные браки, то есть они, называя себя верующими, входили в совместные браки, и это означает, что кто отойдет от веры? Верующий. Потому что если он выбрал ярмо, мы знаем эффект. Дальше бизнес-партнерства были. То есть этот мир, они не отделились от этого мира, и этот мир начал их возвращать обратно к той жизни. Друзья, если мы не поняли шестую главу, посмотрите еще раз, что говорит Бог нам, что говорил Павел Коринфянам. Первое, что он говорил во втором стихе, «Взывайте Господу сегодня». Неважно, верующий ты или неверующий, мы живем тем же принципами, принципы веры. Если ты избрал верить когда-то, ты живешь этой верой сегодня, ты избираешь эту веру сегодня. И всем нам нужно взывать Господу сегодня. Дальше, в третьем стихе, «Не будьте ни для кого камнем преткновения». Подумай, все, что ты делаешь, если это не является камнем преткновения для кого-то. «Возьмите в обе руки оружие Божие». 7 стих. С 11 стиха по 13 «Живите, как Павел, жизнью своих учеников». Все его стремление, все его мысли были к своим ученикам. 13 стих. «Не впрягайтесь под одно ярмо с неверующими». 17. «Выйдите из среды их и отделитесь». 17. «Также не прикасайтесь к нечистому». Конечно, вы хотите услышать, а что я получу? И вот смотрите, что Бог обещает. Больше, лучше вы не найдете обещания на этой земле. Он услышит нас, когда мы взываем к Нему. Нам всем на земле нужна эта уверенность, что в момент трудности рядом с нами окажется Тот, который сможет нам помочь в этой трудности. И Он говорит, я обещаю. Дальше Он говорит, Он нам помог уже в день спасения, Он вселился в нас, а сейчас Он ходит среди нас. Когда Он говорит, что Он ходит среди нас, где Он ходит? Среди Церкви Божией. Дальше. Навсегда будет нашим Богом, а мы Его народом. Он примет нас. Это очень важно знать, потому что много раз, когда мы грешим, я все время сомневаюсь, может ли Бог иметь дело еще с таким человеком. Вроде бы столько раз обещал ему держаться в чистоте, я опять грешу. И все время я сомневаюсь. То есть грех бьет по моей вере. И мне хочется знать всегда, что Он примет меня. И последний, 18 стих, Он говорит, я буду вашим отцом, а мы будем Его детьми. Когда Он называет себя отцом, Он говорит, ну подумайте, если у вас был бы самый любящий отец, подумайте, как бы Он отнесся к вам. Вот так я отношусь к вам. Если мы хотим оставаться только с одним применением, давайте посмотрим в этой главе то, что было самое ясно, самое четкое. И 7 глава, 1 стих, он говорит, итак, возлюбленные, это итог. Раз нам даны такие обещания, давайте очистим себя от всего, что оскверняет наше тело и дух. Будем жить свято в благоговении перед Богом. Очень общее, правильно? Вы скажете, скажи мне более понятно, к чему мне стремиться на этой неделе. Хорошо, Павел говорит, оставайтесь хоть одним. Выйдите поэтому из среды и отделитесь. Как мне можно выйти из среды и отделиться? Ну, подумайте, я живу в этом мире, общаюсь с людьми вокруг, у меня много друзей неверующих. Как мне выйти из среды и отделиться практически? Не заниматься тем, чем они занимаются. Будь с ними, дружи с ними, но не делай дела, которые они делают. Вот это означает выйти из среды и отделиться. Будь необыкновенным, будь разным, не будь как все. И второе, не прикасайтесь к нечистому. То есть, когда ты находишься с ними, что ты увидишь? Очень много нечистое. И Бог говорит, не прикасайтесь. Даже не прикасайтесь к нечистому. Поэтому Павел в первой своей книге, 1 Коринфянам, 5 глава, он сказал, «Я вам не сказал отделиться, уходить из этого мира». Он не сказал нам стать монахами. Он сказал, «Живите в этом мире, но будьте светом для этого мира». Друзья, я думаю, что достаточно одно, то, что Павел нам сказал, достаточно то, что он уже очень четко нам объяснил. Никто не захочет стать верующим, смотря на верующих, которые не живут согласно тому, что они проповедуют. Вчера я свидетельствовал одному человеку, и он начал сразу говорить против верующих. Я хотел его остановить, сказать, слушай, ты хитрый человек, нашел себе этот excuse, нашел себе оправдание, не нравится тебе верующий, иди в другое, найдешь, а если даже найдешь идеальную церковь, как один сказал, не входи в ней, потому что испортишь, потому что ты не идеальный. Но люди находят себе оправдание. Но как Павел сказал, не будьте камнем преткновения. Потому что они дадут свой отчет, свой ответ за то, что они нашли себе оправдание, оправдание не верить. А мы дадим свой ответ за то, что мы стали камнем преткновения. Давайте именно с этим мы останемся сегодня, с этой мыслью, и об этом будем молиться всю эту неделю. Помолимся.